Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, наша программа о самых актуальных и самых ярких событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. 21 февраля в России ждали. Именно в этот день состоялось традиционное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. А вот предваряли это мероприятие сразу несколько событий, которые позволяют конспирологам, аналитикам всех сортов и мастей строить самые разные версии грядущих событий. 17 февраля, в конце прошлой недели, в Москву прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко. Известно, что переговоры лидеров союзного государства прошли большей частью за закрытыми дверями. Но, тем не менее, многое было сказано вслух. После этого еще одно событие. Президент США уже в начале этой недели приехал в Киев с необъявленным визитом, после чего быстро отбыл в Польшу. Ну, в Польшу он и так собирался, и многие иронизировали, что 21 числа он едет в Польшу, чтобы получше услышать обращение президента Путина Федеральному собранию. Вот все эти факты, возможно, складываются в единую логическую цепь или в пазл, сложить которую мы сегодня попытаемся в нашей программе с нашими экспертами. И сегодня первый эксперт, которому я буду звонить, находится в Беларуси. У нас на связи Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания». Вадим Францович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много с вами хотелось бы обсудить тем. Давайте начнем с неофициального общения президента Лукашенко с журналистами западных СМИ. Оно было достаточно таким эмоциональным, длилось оно 3 часа. И у меня традиционный вопрос. До европейских, до американских зрителей, слушателей вообще дойдут ответы Лукашенко? Потому что было очень много вопросов, связанных с безопасностью. Понятное дело, что журналистов это волнует, пытались там и подловить где-то, вот журналист BBC в частности. Это дойдет вообще до зрителей? Или они там все это порежут, знаете, как обычно, вывернут все наизнанку? И не поймут европейцы с американцами теми же.
Ну, конечно, они будут преподносить свои обертки, так как им выгодно. Допустим, у нас есть опыт, мы видели, когда новости из Белоруссии, в частности, когда президент во время этого разговора с западными СМИ пригласил Байдена в Минск для переговоров, то картинку, которую некоторые наложили, она вообще не соответствовало тому, что говорилось. Там какие-то танки показывали, боевые действия. Понятно, что мы имеем дело с не какими-то образцовыми средствами массовой информации, как нам это очень часто доводили, где те же BBC, CNN, другие западные СМИ выставлялись как вот некий недосягаемый образец. Мы прекрасно видим, что они выполняют заказ своих хозяев, да, государственный зачастую заказ. Тем более в условиях вот этого острого геополитического противостояния, безусловно, их используют для воздействия на аудиторию, на общественное мнение. Но вот здесь возникает очень важный вопрос. Означает ли это, что нужно игнорировать общение с этими СМИ? Ни в коем случае. Последовательность, методичность, донесение правды, открытый вот такой разговор, открытые ответы искренние на вопросы, которые задаются, они ведь в каком-то смысле даже самого такого недоброжелателя обезоруживают. В этом плане Александр Лукашенко, он верен в своей методе в каком-то смысле, потому что ведь мы находимся под западными санкциями еще с середины 90-х годов. Но это вовсе не означает, что мы полностью игнорируем эти западные государства. Нет, они есть, есть их общественное мнение, и с ним нужно работать, в том числе через эти масс-медиа.
Знаете, иногда удивляюсь, конечно, выдержке наших президентов. Я как обыватель давно бы уже, наверное, психанула, махнула рукой и сказала бы, да разбирайтесь сами. На самом деле, действительно, какой-то, видимо, особый склад ума, характера, да, и подход вот так вот объяснять, говорить одно и то же, да, пытаться достучаться. Когда-нибудь это случится, я искренне надеюсь. Да той же Польши, но Польша-то рядом совсем. А там что происходит сейчас? Вот визит Байдена, опять же, вот сейчас, да? Там Байден собирается к россиянам обратиться. Не знаю, как-то, может быть, смогут чуть-чуть общественное мнение журналисты перевернуть после этого разговора или нет?
Ну, и задачи такой нету, переворачивать именно общественное мнение, донести свою позицию. Ведь мы же видим, что эти тезисы, которые сформулировал Александр Лукашенко, они воздействуют очень сильно и на нашу аудиторию, и на российскую аудиторию. И это часть политической борьбы, потому что тот же представитель BBC, Стив Розенберг, он когда видит уверенность, последовательность, это же тоже доносится. Важно не только, что ты говоришь, но и как ты говоришь. Вот, допустим, следом была встреча двух президентов, и я смотрел западные СМИ, многие даже остановились просто на том, что констатировали хорошее настроение, бодрость духа, которую продемонстрировали два лидера России и Беларуси. Это важно, что касается Польши. Ну, там обстановка сложная, она не характеризуется вот одной краской. Идет предвыборная борьба, ну, она ничего хорошего не сулит, но между тем для... Понятно, что и, допустим, нынешние правоконсерваторы, и те... либералы, которые рвутся к власти, они все антироссийские, но для них важно все-таки, кто будет в правящих креслах сидеть, и они ведут борьбу. Нынешняя правоконсервативная партия «Право и справедливость» сделала ставку на военную эскалацию, на эксплуатацию таких шовинистических чувств. Байден едет в страну, которая является самой проамериканской на европейском континенте. Ну, может быть, там еще прибалтийские государства могут посоревноваться. И нужно смотреть, что стоит за этим визитом. Это не просто вот такая бравада, поехать в годовщину начала специальной военной операции, обратиться к российскому народу. Ничего нового Байден не скажет. Это и профилактика. В Европе растут антивоенные настроения. Мы видим опросы общественного мнения. Люди выступают и против продолжения поддержки Украины, против накачивания ее оружием, выступают за мирное урегулирование. По многим странам это больше 60%. В некоторых государствах политики под этим давлением они начинают колебаться. Ну, допустим, венгерское руководство вообще самостоятельную линию проводит. Мы видели недавно визит министра иностранных дел этой страны в Минск. И Байдену нужно каким-то образом сколотить обратно вот эту коалицию все более фрагментирующейся Европы.
Вы упомянули встречу Путина и Лукашенко, тоже об этом хотел спросить. Выглядели президенты достаточно действительно такими спокойными, уверенными, и Владимир Путин прокомментировал, да, ответы на вопросы. Лукашенко сказал, что он солидарен. Традиционно обсуждали экономику, интеграцию, но как вы думаете, что осталось за кадром, и что было еще вот то, что, может быть, нам не показали зрителям, о чем они еще могли беседовать? Какие темы затрагивать?
Ну, я тут даже где-то, значит, с нашими оппонентами согласен. Ну, наверное, обсуждали ход специальной военной операции. Ничего в этом удивительного нет. И официально пресс-службы заявляли, что тема обороны и безопасности, она будет одной из важнейших. И взаимодействие, в том числе военно-промышленного, военно-технического. Сейчас кооперация у нас на высоком уровне, но есть и свои проблемы. И они требуют такого вдумчивого подхода со стороны двух лидеров, а порой и прямого вмешательства, поскольку далеко не все у нас, допустим, хозяйственники, так научились между собой четко ладить, как показывают два президента, этот пример, или, допустим, МАС и КАМАЗ. Вот вы вдумайтесь, у нас на протяжении всего существования союзного государства конкуренция двух этих автомобильных гигантов, выпускающих схожую технику МАЗа и КАМАЗа, она была одним из таких, ну, не очень хороших символов торможения союзного строительства. Сейчас эти противоречия все сняты. Это хороший пример, но есть и там, где, допустим, еще предстоит этого уровня достичь, и я думаю, президенты обсуждали это. Но тема безопасности, тема ответа на санкционную политику, которую проводит Запад, я думаю, был предметом и вот этого закрытого общения.
Ну и на фоне этого хотелось бы обратить ваше внимание на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ее достаточно уже так назвали многие журналисты. Часто встречалась такая формулировка «клоуны», «цирк Шапито» и так далее. Действительно, по тем фрикам некоторым, которые выступали, действительно очень такое странное мероприятие. Первый раз без России, ну что, в принципе, понятно, логично. Туда пригласили Тихановскую. Да, вот эту вот беглую вот оппозиционерку, которая тоже там выступила с пламенной речью, что, значит, страна должна выйти из союзного государства, из ОДКБ, в общем, все теперь сами по себе должны быть. Наши были там тоже товарищи Ходорковский и Гарри Каспаров. Вот такая вот компания собралась. Вот это вот что, вот как это все? Объясните, понять, зачем они нужны там? Зачем все это вообще нужно сейчас?
Давайте прямо скажем, зачем они нужны Западу. Первое – это создание некой альтернативной легитимности, в кавычках, что вот есть некие другие представители, будь то белорусского или русского народа, в отличие от официальных властей. Это раз. Во-вторых, это марионетки. Им удобно с ними разговаривать. Смотрите, как Запад себя ведет. Он фактически отказывается разговаривать, игнорирует, вводит санкции против любых государств, которые занимают позицию политическую, отличную от Запада. То есть они забыли, что такое в принципе классическая дипломатия. Им выгодно разговаривать только с такими марионетками. Это тоже важный момент. Следующее, конечно же, это инфоповод, поговорить, порассуждать. Важно тоже, не нужно этого забывать, почему некоторые решения ошибочны. Запада по отношению, будь то к России, будь то к Белоруссии, эти силы выступают в качестве таких советников или консультантов европейских, американских, аналитических центров. То есть целый спектр. Все это объединяется одним словом. Хотите, называйте власовщина, хотите, называйте коллаборационизм. Но у нас в Беларуси этому дана четкая оценка. Вот все это окружение Тихановской, по ним есть уголовные дела, возбуждены уголовные дела. Это преступление. Когда ты в такой ситуации выступаешь фактически против своего государства, это преступление, это измена Родине, там есть еще и другие статьи. Ровно так к ним и нужно относиться, а не анализировать то, что они там говорили. Тем более, что они говорят ровно в контексте своих западных хозяев. Ну, давайте возьмем ту же Тихановскую. Вот ей, например, окружение Зеленского предъявляет претензии, что в 2020 году она чересчур хвалила Россию, называла Путина мудрым. Вот вы представьте, вот в 2020 году, ну не она, понятно, она просто кукла. Вот ее окружение, они пытались российское общественное мнение обмануть, а сейчас просто все маски сброшены. Что, у нее позиция за 2 года поменялась? Идеология? Да и не было у нее никакой идеологии. Она выполняет ровно тот сценарий, который ей пишут совершенно другие люди.
Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Я напоминаю, что сегодня с нами на связи белорусский эксперт Вадим Гегин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания».
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Еще раз напомню, что наша программа о самых интересных, самых ярких событиях из жизни нашего союзного государства России и Беларуси. И сейчас у нас на связи по-прежнему Вадим Гегин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знаний». Вадим Францович, ну буквально вот несколько минут назад до паузы мы с вами обсуждали Мюнхенскую конференцию, Тихановская, Каспаров. Вот насколько действительно нам стоит к ним серьезно относиться, и можем ли мы их называть теми самыми сбитыми летчиками?
И да, и нет. В каком смысле? Конечно, то, что они потерпели политическое поражение на выборах, это и оказались вне страны, не смогли принять свое поражение, не смогли, ну, тем людям все-таки давайте говорить, что какая-то часть общества на них тоже ориентируется, они не смогли предложить этой части общества программу дальнейшего развития внутри страны, и вот они находятся в эмиграции, и в этом плане, да, они сбитые летчики. Любой человек, который оказывается в такой эмиграции, он неизбежно отрывается от внутренней повестки, отчаяний своих бывших сограждан. Но, с другой стороны, и недооценивать их нельзя, потому что, еще раз говорю, их будут использовать как в политических, так и в военных целях. Нельзя игнорировать. С ними нужно вести борьбу, применять методы, которые позволили бы нейтрализовать эти центры. Но, по большому счету, то, чем занимались советские те же и спецслужбы, и партийные, и государственные органы после завершения гражданской войны в 20-30-е годы, а затем после Великой Отечественной войны, работа вот с этой частью политически активной эмиграции, она была одним из ключевых направлений, но если не советской внешней политики, то, по крайней мере, активности на международной арене так уж точно.
Реально с ними бороться вот в нынешних обстоятельствах, когда идет такая вот история сейчас геополитическая?
Ну, я вам приведу пример. Вот мы видим, что происходит в рядах, как правильно наш президент говорит, беглых. То есть вот этих белорусов, которые по тем или иным причинам уехали за границу. Там нарастает разочарование, потому что это неизбежно. Любая эмиграция, она всегда фрагментируется. Наступает разочарование как в тех целях, которые ставились в 2020 году, так и в действиях этих лидеров сейчас. Наконец, нарастают просто бытовые проблемы, потому что какой бы ты ни был идейный, а там идейных не так много, у тебя возникают просто бытовые вопросы, нужно устраиваться на работу, получать жилье, вести детей в школу, они требуют помощи, помощи они не видят. И мы столкнулись с тем, что идут сигналы о том, что многие люди хотят вернуться в Беларусь. Поэтому президент вот 6 февраля подписал указ, была создана комиссия для работы с обращениями тех, кто решил в Беларусь вернуться. Ну и мы видим, какова реакция со стороны вот этих зарубежных центров беглых, там, политической эмиграции. Там просто истерика. Они против этого указа вот уже который день, которую неделю ведут ожесточенную пропаганду, потому что они боятся то, что потеряют вот эту свою пасту, создать такие мощные некие центры, влияния на белорусское или российское общественное мнение, им не удалось. Но борьбу нужно продолжать, и мы видим, что те, кто уехал, они внимательно следят за обстановкой, за ходом специальной военной операции, за теми заявлениями, самое главное, поступками, которые делают президенты, будь то России, будь то Беларуси. Так что здесь, я думаю, вполне возможно вести эффективную борьбу.
Посмотрим на белорусский опыт. Я думаю, что россиянам тоже придется в ближайшее время пересмотреть свое отношение к тем, кто уехал. Общественное у нас отношение, оно, конечно, достаточно такое неоднозначное, но многие чисто эмоционально не хотят этих людей видеть. Но, возможно, как-то тоже стоит вашим опытом воспользоваться и подумать, как с ними быть, стоит ли их пускать, понять и простить. Спасибо большое. Вадим Гигин был у нас на связи, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения Белорусского общества знания. Спасибо огромное. Мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». У нас на связи директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Иванович Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, хотела бы вашего аналитического мнения. За последнюю неделю, конец той недели и за эту неделю, очень много таких важных событий. На прошлой неделе отвечал Александр Лукашенко на вопросы иностранных журналистов. Потом была встреча с Владимиром Путиным. На этой же неделе обращение к Федеральному собранию Владимира Владимировича Путина. Байден в Киеве, Байден в Польше. Вот это все вместе. Как-то связано между собой? Вот так вот глобально? Или это просто такое совпадение? Ну, так вот, знаете, в одну неделю выпало все. Ну, вот так бывает.
События на Украине являются сегодня центральным мировым событием. Как бы там ни отрицали это некоторые и не пытались как бы преуменьшить. Поэтому это, конечно, накладывает свой отпечаток. Но то, что вокруг этого события наслоения образовались, это, видимо, связано прежде всего с тем, что, судя по всем как говорят, разведпризнакам, украинским войскам сейчас непросто приходится. И, видимо, назревает тот период, когда будет надлом, и оборона ВСУ трещит. И, конечно, в этом отношении и Беларусь имеет колоссальное значение, потому что, ну, достаточно сказать, что 15% всех реальных вооруженных сил Украины сосредоточено на границе с Белоруссией. Это порядка 20 тысяч человек. И, конечно, Беларусь отвечает за то, какое соотношение сил и будет с Украиной, с Польшей и с Прибалтикой. И в этом смысле координация с Россией имеет колоссальное значение.
Какое-то будет движение в сторону западных границ союзного государства? Как вы думаете, осмелится ли? Потому что, на самом деле, там все настолько, мне кажется, защищено. Да? Там у нас и Искандеры стоят, и наша военная группировка союзная там. То есть, будут ли какие-то провокации, попытки, я не знаю, может быть?
Ну, я думаю, что все... Как бы события последних 2-3 лет говорят именно об этом. То, что увеличивается группировка в Польше, причем серьезно наращивается, то, что из шутейных войск пытаются сделать какие-то войска в Прибалтике, это как бы очевидно совершенно, здесь и гадалки ходить не надо. То, что украинские войска там подтянулись к границе Беларуси, я уже говорил, там порядка 15-20 тысяч, это тоже, в общем, значительная группировка. Поэтому все это говорит о том, что напряженность нарастает. Здесь, конечно, роль Беларуси и белорусских вооруженных сил достаточно большая. Поэтому да, будет такая напряженность, она будет нарастать. И, знаете, я, может быть, слишком скажу смело, но я боюсь, что вот эта коалиционная война против нас, которая реально уже ведется, она перешла уже границы и превратилась в реальную войну. И, видимо, нам нужно думать уже о том, как вместе с белорусами ликвидировать опасность и польскую, например, да? Ведь то, что там польские военнослужащие в реальности воюют, переодевшись в украинскую форму, ни для кого не секрет. Остался только следующий шаг, чтобы эти 2-3 дивизии польские просто в своей форме перешли через границу, да, вот и все. Поэтому я боюсь, что нам придется не только границу защищать, как вы говорите, но и дойти до Варшавы в очередной раз.
Не хочется не проводить никаких, конечно, исторических аналогий, хотя напрашиваются. Алексей Иванович, а скажите, пожалуйста, зачем поехал в Киев Байден и для чего он в Польшу, вот визит в Польшу, для чего все это?
Ну вот мне кажется, именно ради этого. Понимаете, проблема в том, что ведь, собственно говоря, Соединенные Штаты напрямую категорически не хотят участвовать в военном конфликте. По их замыслам этот конфликт в Восточной Европе должен способствовать развалу России, а это их конечная цель, и Белоруссии, конечно. Кроме всего прочего, они не жалеют ради этого своих лучших друзей поляков и даже, наверное, немцев. Поэтому если в этом конфликте пострадают поляки, они 100% пострадают, и румыны, И, конечно, понесут издержки немцы, так как они понесли сейчас при подрыве Северного потока и в большей степени экономические пока издержки, но и военные могут понести. Для Байдена ведь это будет на самом деле желаемый результат. Это тот же самый результат, который американцы получили после Первой и после Второй мировой войны. Разрушенная Европа, и они такие все пушистые, белые и... Всем нужны, все главные.
Еще один вопрос относительно Мюнхенской конференции по безопасности. Там вообще была полная вакханалия, да, то есть каких-то вытащили наших оппозиционеров непонятных, которые никому уже не нужны в качестве спикеров, да, от России. То есть вот там что вообще транслировалось, для чего и что надо между строк читать? Ее сейчас все обсуждают.
Ну, два аспекта. На самом деле это как бы очередная пиар-акция западной коалиции военно-политической, антироссийской, ну, да, привлекает, как это сейчас модно, не только государственных субъектов, но и так называемых общественных акторов. Вот Ходорковский в данном случае вместе с остальными выступает в качестве антироссийский общественный актор. Это первое, да. А второй аспект, он уже более прагматичен. Я уже говорил, что, в общем-то, не так все сладко у них, как кажется. На самом деле, на мой взгляд, процесс развала, окончательного развала ВСУ, он стартовал вот сейчас, да, и через там 4-5 недель он достигнет своего апогея. Что делать в этом случае? Вооружений и военной техники, боеприпасов нет. Они сейчас очищают все. На этой конференции был брошен клич, чтобы собрать все, что только можно, и, так сказать, все, что можно отдать украинцам. Но этого всего не хватит. Вот. Плюс ко всему, я уверен, что мы сейчас, наконец, начнем создавать им трудности, ликвидировать эти пути перехода, туннели, мосты и все прочее. Этот развал, он будет сопровождаться нехваткой жуткой качественного личного состава, который уже сейчас есть в ВСУ, потому что основная часть перемолота оказалась. И вооружений военной техники, которой практически нет. Ну, они достреляют еще 2-3 недели, а дальше они сейчас уже вынуждены экономить. Ну, вот, грубо говоря, эти самые 30 бригад, которые у них остались моторизированные, там часть несколько танковых бригад, воздушно-десантных, войска территориальной обороны, вот все то, что у них там есть, это там, ну, 300 тысяч человек, из них половина это уже небоеспособных, я так думаю, как минимум. А другая половина, в общем-то, не желающих особенно воевать в этих условиях и не имеющих тяжелого вооружения, это не та сила, которая может долго сопротивляться.
Алексей Подберезкин был с нами в эфире, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну а на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. Всего хорошего. С вами была Екатерина Шевцова.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.